вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.
Александр Марголис, председатель Санкт-Петербургского городского отделения ВАПИК, глава Совета научно-информационного центра «Мемориал», кандидат исторических наук. Александр Давидович, расскажите о сопротивлении большевистской власти с Октябрьского переворота 1917 года и до Большого террора 1937-1938 годов.
Прежде всего, я хотел бы напомнить радиослушателям о том, что партия большевиков выдвинула лозунг превращения империалистической войны в гражданскую еще в 1914 году. Этот знаменитый ленинский лозунг. То есть большевики сознательно и целеустремленно вели дело к гражданской войне. Поэтому, мне кажется, дискуссия, она продолжается по сей день, кто же развязал гражданскую войну в России, совершенно неуместно, совершенно ясно, кто ее развязал, причем сознательно, исходя из собственных программных установок. Но фактически, конечно, гражданская война развернулась в полной мере не в октябре 1917 года, а уже в начале 1918. Для меня лично началом гражданской войны является разгон Всероссийского учредительного собрания, избранного, как мы знаем, в ноябре 1917 года. Всеобщее голосование, большевики поддержали, участвовали в выборах, набрали там какое-то количество голосов. Так что легитимность Всероссийского учредительного собрания, которое должно было решить судьбу, в том числе и государственного устройства России, вызвало, естественно, всеобщее негодование. После того, как большевики учредительное собрание разогнали, и сопротивление развернулось по всей стране именно под этим лозунгом защиты учредительного собрания, возвращения, так сказать, учредительного собрания, передачи ей власти.
Сопротивление уже такое массовое, не только в Москве, в Петрограде, но и на местах?
Да, во многих уголках России, в Поволжье в частности. Но все-таки давайте не забудем о том, что уже 26 октября 1917 года, то есть на следующий день после переворота, депутаты Петроградской городской думы сформировали комитет спасения Родины и революции. Это был первый орган сопротивления, если можно так выразиться. И именно этот комитет организовал выступление юнкеров, которое произошло 29 октября, соответственно, 11 ноября по новому стилю. Вот это вот восстание в Петрограде юнкерское можно считать первым вооруженным выступлением против большевиков. Но, повторяю, вот широкий такой фронт развернулся уже в начале 18 года после разгона учредительного собрания. Между прочим, Союз защиты учредительного собрания был сформирован еще 23 ноября, то есть многие только что избранные депутаты собрания понимали, что большевики затевают разгон, и поэтому стали организовываться для того, чтобы сопротивляться этому. Ну и не забудем о том, что 5 января 18 года произошла политическая демонстрация, можно сказать, что в ряду демонстраций, которых будет очень много, это первое, 5 января 18 года, демонстрация в защиту учредительного собрания здесь, в Петрограде. Спустя несколько дней такая же демонстрация прошла в Москве. Обе они были разогнаны с использованием вооруженных сил. Дальше. Самоорганизация сопротивления шла очень интенсивно в течение 18 года. Ну, вот, в частности, в марте. Здесь дополнительным поводом был Брестский мир, вызвавший массовое негодование. Так вот, в Москве в марте были созданы подпольные Союз Возрождения России и Союз Защиты Родины и Свободы. Затем в июле выступление левых эсеров в Москве, распространившееся в дальнейшем на Ярославль, Рыбинск, Муром. Это все было организовано Союзом Защиты Родины и Свободы. Рассказывать о возрождении и развитии белого движения в широком смысле этого слова мы сегодня не будем. Это более-менее известная история. А вот тот факт, что большевикам уже в 18 году начали организованно сопротивляться рабочие, этот факт не так широко известен. Между тем, в июле 18 года состоялся вот такой антибольшевистский Всероссийский рабочий съезд. Его иногда называют еще съездом уполномоченных от рабочих. Это было совершенно определенно антибольшевистское выступление. И не случайно большевики съезд этот разогнали, и многих его участников репрессировали. А уже 8 августа, канун объявления красного террора, началось ижевское антибольшевистское восстание тоже рабочих. Вот это вот важный момент. Надо понимать, что сопротивление диктатуре пролетариата, в кавычках, то есть большевистской диктатуре, происходило с участием самих пролетариев, самих рабочих. Вот это вот тщательно замалчивалось и затушевывалось многие годы. Но, конечно, главное сопротивление новому режиму оказывали крестьяне.
А почему крестьяне?
Ну, прежде всего потому, что они были обмануты. Ведь декрет о земле, по существу эсеровский, который объявили, провозгласили большевики, они начали нарушать с самого начала. То есть земля крестьянам в полную собственность и независимость крестьянского землевладения нарушалась, повторяю, с самого начала. Вот появление комбеда, хлебных реквизиций и так далее, и так далее. Это вызывает сопротивление, и начало это сопротивление уже, повторяю, лето 18-го года, но широкого масштаба это движение достигает в 19-м, уже когда политика военного коммунизма, продразверстки набрала обороты. Ну вот знаменитое, например, крестьянское восстание в Симбирской и Самарской губерниях, вошедшее в историю под названием «Чепанная война». И эти восстания набирают, повторяю, мощь и обороты от месяца к месяцу на протяжении и 19-го, и 20-го года. Но вот в феврале 20-го года крестьянское восстание в Уфимской губернии с очень характерным названием «Вилочное восстание». То есть крестьяне были в основном вилами вооружены. Дальше. Середина августа. Начинается крестьянское восстание в Тамбовской, Саратовской и Воронежских губерниях. Так называемая Антоновщина. Это, может быть, самое мощное из крестьянских восстаний периода гражданской войны. Оно продолжалось до июля 21 года. Уже в январе 21 года вспыхивает Ишимское крестьянское восстание. Это в Западной Сибири. Но, конечно, главным событием этого периода в ряду сопротивления большевикам всегда называлось, и я разделяю эту точку зрения, является Кронштадтское восстание, начавшееся 28 февраля 21 года и окончательно подавленное к 18 марта. Это уже не крестьяне. Это против большевиков поднимаются моряки Балтийского флота, которых большевики считали своей основной опорой, своей гвардией, краса и гордость большевиков, как говорил Троцкий. Вот они развернулись против новой власти. И это, как мы знаем, заставило большевиков резко изменить политику. То есть ответом на вот эти крестьянские восстания и восстания в Кронштадте был переход к новой экономической политике.
Инициатором НЭПа был Владимир Ленин?
Да, конечно, и это потрясло многих из его соратников. Лишь единицы были готовы к такому резкому повороту политики. Но авторитет Ленина был не прикаем к этому времени, и в конце концов 10-й съезд поддержал НЭП. Была отменена продразверстка. Страна вернулась к хлебному налогу, то есть создавались минимальные предпосылки для развития экономики и, прежде всего, для развития крестьянского хозяйства. И это повлекло за собой, естественно, спад сопротивления, спад крестьянской активности.
То есть с началом НЭПа активное сопротивление совсем прекратилось или...
Нет, ни в коем случае. Совсем сопротивление не прекращалось никогда. С 17-го по середину 30-х годов, то есть на протяжении всего этого периода, о котором мы договорились беседовать. Ну, вот вам конкретное подтверждение того, что это так. В сентябре 21-го года, то есть уже разгар новой экономической политики, начинается первое якутское восстание. Их будет в дальнейшем еще два на протяжении всех 20-х годов. Но к крестьянским выступлениям мы вернемся. Их апогеи относятся к 1930 году, период коллективизации и раскулачивания. А вот поскольку мы находимся еще в начале 20-х, я не могу не упомянуть март 1922 года. Это массовые выступления против варварского изъятия церковных ценностей. Больше всего запомнилось такое выступление в Шуе, потому что там был процесс с расстрелами. Но это было и у нас здесь, в Петрограде, и во многих других городах и селах страны, то есть прихожане встали на защиту своих храмов, своих церковных ценностей, и это, в свою очередь, породило массовые репрессии против духовенства, которые будут продолжаться и в 30-е, и в 40-е годы.
Причем не только православного духовенства.
Конечно. Кстати, первыми под нож пошли католики. Католическая церковь в России была разгромлена, их лидеры репрессированы первыми, ну а затем пошло и поехало, никого не забыли.
Мы продолжим с вами тему сопротивления большевистской власти в следующей передаче. Спасибо большое. Это был Александр Марголис.
Вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.